pocăit în nasul este.
Вот стоит на севере Едика, помните, да, у нашего поэта, одинокая сосна. Она одна и больше никого нет. Но монах — это не тот, кто существует в пустоте. Это тот, кто выделен из множества, чтобы иметь особые отношения с Богом. Уникальное, неповторимое отношение. И в этом плане всякий человек, который такие отношения выстраивает, уже в какой-то степени стоит на пути монашеской жизни. Мы же должны понимать, что, например, святой пророк Божий Иоанн, который крестил Христа, он вообще всю жизнь один прожил в пустыне. Церковное предание не называет его монахом, но, по сути дела, он является монахом как таковым, по жизни своей. Он монах. Святой пророк Божий Илия, сегодня дневное Евангелие читалось, которое читается на праздник пророка Илии, тоже жил одинок, удалившись от людей. И во всей истории церкви такие люди постоянно возникают, которые отдалялись от людей. И в Евангелии, которое мы сегодня читали, это Евангелие пророческое, и это Евангелие сегодняшнего дня, пятницы. А пятница — это день, когда мы вспоминаем распятие Христова. Мы читаем о том, как Христос пришел в Назарет. Это его родина. Он там вырос. Замечательное место, небольшой поселок, который располагался в расщелине горы. Там идет хребет, который заканчивается горой Фавор. И если с горы Фавор спуститься и пройти по хребту километров 10, то в этом хребте будет такая, как трещина, как расщелина. Вот в ней стоит Назарет. И во входе как бы в город получается как бы по сторонам две горы, справа и слева. И вот одна из этих гор, та, которая находится справа, ближе к Фавору, это как раз гора, с которой по преданию хотели сбросить Христа за те слова, которые он сказал старейшинам общины в Назарете, которые мы сегодня читаем. Что за слова такие? Господь, обращаясь к ним, говорит: вы все время пеняете мне за то, что я тут берусь учить, да, и приводите мне слова Священного Писания, обращаясь к Селисе сам. Но при этом вы же меня подначиваете и говорите: вот мы слышали, что ты там в Капернауме, на берегу Галилейского озера, совершил какие-то чудеса. Мы хотели бы тоже на них посмотреть. На эти чудеса. Нельзя ли нам их повторить? Чтобы мы убедились, что ты действительно это можешь. И здесь возникает одно из самых серьезных искушений, которое переживают люди. Когда им говоришь о каких-то фактах священной истории, они говорят: ну мы же не видели. Мы же не видели этого. Повторите это для нас. Сделайте это для нас. Пусть мы станем свидетелями этого чуда. И Господь в ответ на эту претензию говорит им какие-то странные вроде бы слова. Он говорит: много было в дни пророка Илии людей голодающих. 3,5 года не было дождя. Была страшная засуха, и люди стали голодать. Но только к одной вдовице Сарепты Сидонскую, это не Израиль. Сидон — это соседние земли. Был послан пророк Илия, чтобы спасти ее. Помните эту историю? Когда пророк Илия пришел к этой самой вдовице, он попросил сделать ему хлеб. А у нее осталось муки на одну порцию хлеба. И у нее был еще сын, единственный. И она понимала, что они стоят на пороге голодной смерти. Но она, тем не менее, последний хлеб отдает пришельцу. И за это Господь совершает чудо. Каждый день. Вот в этой посуде, в которой хранилась последняя мука, она находит ровно столько муки, чтобы испечь один хлеб. И так продолжается на протяжении многих недель. Еще Господь говорит, много было прокаженных, приговоренных к смерти через болезнь во времена пророка Елисея, это ученик пророка Илии. И только Нейману Сирийскому, опять же напрямую, был послан пророк Елисей, чтобы его исцелить. А никто из верных не исцелился. И услышав эти слова, Христа берут старейшины, стража, синагоги, ведут его на вершину горы и хотят сбросить его с обрыва. Его хотят убить. Что тут, собственно, такого? Речь идет о том, что нельзя повторить какие-то отношения. Нельзя повторить какие-то чудеса для кого-то персонально. Собственно говоря, то, чего просили в синагоге старейшины города Назарета, это прямое нарушение 10-й заповеди. Закона Божьего. Эта заповедь говорит, не пожелай ничего, что принадлежит твоему ближнему. Ни вала его, ни дома его, ни жены его, ни имущества его, ни положения его, ни любви его. Понимаете? Если сказать двумя словами, по-русски, не завидуй. Не завидуй не только в деньгах, в чем-то еще, в счастье. Не завидуй тем, кто были свидетелями чудес. И не говори, вот бы нам эти чудеса. Вот мы с вами молимся в храме Покрова Божьей Матери. И нам, конечно, хотелось бы, чтобы вот Матерь Божия вышла из алтаря, как это случилось в Облакерском храме Константинополя, простерла над нами видимым образом свой молитвенный покров, под которым мы всегда здесь находимся на каждой службе. Но нам же надо бы это увидеть. И тогда мы должны спросить себя, для чего это нам? Для чего это нам? И мы должны ответить словами Священного Писания на этот вопрос. Когда был распят Спаситель, сегодня пятница, мы вспоминаем это событие. Многие говорили, сойди со креста, и мы уверуем в тебя. Покажите нам Богородицу, простирающую покров, и мы уверуем. Покажите нам Духа Святого, который исходит как голубь, и мы уверуем. И вот подобного рода рассуждения Господь в Священном Писании оценивает так. Вы сами свидетели себе. Если вы говорите, покажите нам, и мы уверуем, значит, вы свидетельствуете о том, что вы не верите. Знаете? Если вам для веры что-то нужно, какое-то условие, значит, вы говорите, мы не верим. Предъявите доказательства. И они будут предъявлены. Этот день, когда каждому человеку будет предъявлено доказательство истины, Этот день называется в священной истории днем страшного суда. Это последний день земли. Вот тогда мы увидим Христа, пришедшего во славе, с ангелами. И вот тогда никто никого ни о чем спрашивать не будет. Потому что, как говорит Священное Писание, откроются помышления многих. Откроются. И тогда будет понятно, кто и ради чего к чему стремился. Все наши благие пожелания, о которых мы так любим говорить, да, мы увидим, что в этих благих наших пожеланиях было больше, пожалуй, некой гордыни, корысти, себялюбия и много чего еще. И очень мало было желания служить людям, отдать свою жизнь, когда тем, кто рядом с нами. Вот что откроется. Преподобный Сергий Радонежский – это уникальное явление в истории не только России, но и всего мира. Таких святых единицы. Каждый, кому приходилось побывать в Троице Сергиевой Лавры, очень быстро, сразу буквально понимает, что он стоит действительно в том месте, в котором бьется сердце России. Вот другого такого места в России просто нет. В гробнице преподобного Сергия испытываешь смешанное чувство. Это и чувство трепета какого-то священного, и удивления, и радости. Радость, конечно, это о том, что Слово Божие не ложно. Вот, когда я был в Иерусалиме, и вошел в гроб Господень, да, и вышел оттуда, то первая мысль, которая у меня была, да, я мог бы сказать миру, все хорошо, не переживайте, он воскрес, а вот он нет. Я видел. Его там нет. Знаете? То есть, ну, что-то там видел, пустой гроб. Да, пустой гроб. Он пустой. Он воскрес. Чтобы эти слова, которые я говорю, получили силу, это надо почувствовать там, на месте. Для того, чтобы понять во многом, что для нас значит преподобный Сергий, надо просто приехать в лавру, которую он основал. Пройтись по монастырю, зайти в его храм, приложиться к святым мощам, помолиться там, да, спуститься в Серапионовую палату, место, где Святая Богородица явилась преподобному Сергию. Одно из самых святых мест русской земли. Много было монахов на русской земле за 1000 лет. Но немногие сподобились того, что сподобился преподобный Сергий. Явление Божьей Матери. Преподобный Серафим Саровский. Вот. Больше, наверное, так вот на вскидку назвать сложно кого-то еще, да? Преподобный Александр Свирский, который сподобился, подобно Аврааму, видеть Святую Троицу. Два человека в истории людей, которые видели Богу Троицу. Один из них наш русский святой, который подвязался в Корее. Тоже святая сегодня. Сегодняшний праздник, он позволяет нам немножечко под более правильным углом взглянуть на нашу историю, на наше положение в мире, на наше призвание христианское, на призвание нашей страны. Перефразируя слова Евангелия, которые мы сегодня читаем, много было праведных, святых, замечательных людей в России. Но только один немецкий поэт, Эрих Мария Рильке, смог сказать, когда все страны граничат между собой, Россия граничит с Богом.
Господи, помилуй!
Господи, Божий Отец наш, молимся, услышь и помилуй!
Господи, помилуй!
Помилуй нас, Боже, по вере милости Твоей, молимся, услышь и помилуй!
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй!
И молимся о великом Господине Отца нашего, Святейшем Патриархе Кирилле, для Господине нашему Высокопреосвященнейшему архиепископу Калистрату, для всей Вашей братьей нашей.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй!
Молимся о Богу Твоей стране.